уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня Евгений Ревенко, депутат Госдумы, замсекретарь Генсовета партии «Единая Россия». Здравствуйте, Евгений Васильевич.
Добрый день. Прямо с корабля на бал, только закончилось совсем недавно послание, оно было порядка 2 часов практически, плюс, конечно же, работа с нашими коллегами-журналистами в кулуарах, и поэтому в буквальном смысле слова сейчас еле отдышался, бежал к вам, просто бежал.
Мы оценили подвиг, но теперь хотелось бы поподробнее про послание, поскольку вы как бы живой свидетель были.
Сейчас
там.
Кто-то из слушателей скажет: подвиг пропагандиста.
Конечно. Так вот, вам понятно, почему им была такая именно форма? Я имею в виду двухчастная. Первая часть про то, как нам жить в перспективе, и вторая часть, которая практически полностью была посвящена нашему военно-промышленному комплексу, оборонному потенциалу и всему, что связано с войной.
Я бы... так не сказал и так бы не квалифицировал это послание. Первое. На мой взгляд, послание самое масштабное за всю историю. Во всяком случае, на моей памяти более масштабного послания, а я занимаюсь политической журналистикой, в общем, давно, такого не было. Это такой план действий, это дорожная карта. Обратите внимание на важную фразу, которую он сказал в самом начале послания: «расширить пространство свободы».
Есть, да, я для себя тоже такое выписал.
Это на самом деле важнейшая составляющая этого послания. И оно, конечно, не делится на две части. Это не вполне так. Послание связано одной главной, на мой взгляд, мыслью и главной целью. Это формирование среды для жизни человека в нашем государстве. Вот слово «человек», если вы обратили внимание, звучало несколько раз, и это главное действующее лицо, гражданин, человек, для всего государственного аппарата, для всей государственной машины, со всем ее инструментарием, от социальной политики, социалки, как говорят, до обеспечения обороноспособности, вот вся эта машина должна работать на человека. Первое – обеспечение благосостояния, повышение пенсий, зарплат, образование, медицина и так далее. Это комфортная среда, это, безусловно, то, что полюбилось многим, это стало действительно народным проектом, это городская среда, это инфраструктурные масштабные проекты, это 11 триллионов рублей, это космос. Космические средства, которые президент считает необходимым к 2024 году достичь такого выделения на благоустройство и на строительство новых дорог. Это новые маршруты авиационного сообщения, когда из области в область, из города в город можно будет летать, минуя Москву. Я, вы не поверите, извините, отвлекусь, вчера, вылетая из Воронежа, ну, вот по неотложным делам я был в регионе, занимался депутатской работой.
Мы следим за вашим инстаграмом, мы знаем.
Спасибо, да. Володь, да. Так вот, я столкнулся в зале с человеком, которому нужно было попасть в Краснодар. Но мы с ним грузились на один самолет. Я сначала не понял. Я говорю: как, подождите, вам же в Краснодар? Он говорит: да. Я, говорит, решил вот лететь с пересадкой. Я говорю: в смысле, в Москве? Говорит: да. Я говорю: ну это же в другую сторону, просто прямо в противоположную сторону. Вот так люди у нас порой сейчас летают. Это конкретный пример из нашей жизни, вот буквально вчера. И, конечно, то, о чем вы сказали, важнейшая составляющая – это обеспечение обороноспособности. Вот та завершающая часть послания, которая касалась обороноспособности, разработки новейших видов стратегических вооружений, Сармата и Авангард и...
Давайте еще придумаем там, название.
Да, ну, мы еще, ну, почему бы, кстати, сказать, кинжал, да, и он, между прочим, призывал людей придумать название. Это, кстати сказать, здорово, потому что у нас бывают разные такие очень, ну, странные названия, там, или Буратино, или Санцепёк, например, огнемет. Ну, это уже дело вкуса, но вот тут глава государства обратился к людям, так сказать, с предложением совершенно принципиально новому оружию, которое защищать будет этот же собственный народ, да, дать, может быть, название. Ну, посмотрим, возможно, будут какие-то варианты. Так вот, и эта завершающая часть послания, она была, она не несла себе, в себе угрозы кому бы то ни было, она была призвана подчеркнуть, но причем так, аргументированно подчеркнуть, да, что называется, с чертежами и документами в руках и с примерами конкретными в руках, о том, что Российская Федерация в состоянии обеспечить и будет обеспечивать безопасность своих граждан, а это важное условие для комфортной жизни человека в нашей стране, и в состоянии обеспечить суверенитет. Суверенитет – это базовое тоже условие для такой страны, как Российская Федерация, с ее масштабами и с ее границами для развития. Развитие для России без суверенитета, я уверен, быть не может.
Но получилось-то как? В классической схеме мы мирные люди, дальше
запятая,
но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И про бронепоезд-то было рассказано примерно столько же, сколько про то, что мы мирные люди.
Но этому предшествовала достаточно убедительная, более чем убедительная преамбула и история вопроса с рассказом о том, как с нами перестали разговаривать. И с историей о том, как в том числе и Соединенные Штаты, ну, прежде всего они, конечно, они Запад некий, так сказать, общий, начали свою программу вооружений, не оглядываясь на нас, пренебрегая в том числе и нашими интересами. И это своего рода вызов, на который мы, ну, мы обязаны на него иметь ответ. Опять же, мы никому не угрожаем, мы должны иметь ответ на очередной вызов.
Это была демонстрация для кого? Для нас, как для граждан Российской Федерации, или для вас, как для члена Федерального Собрания Российской Федерации, или для них приглашение к диалогу своеобразное?
Для всех. Это было, во-первых, глава государства и верховный главнокомандующий для нас и для народа, лидером которого он является. Он представил, ну, если хотите, некий отчет даже о том, что сделано. Сделано и в социальной сфере, и в гражданской промышленности, но сделано и в оборонной сфере. А многие люди, я уверен, ну, кстати сказать, и я в том числе, между прочим, да и многие законодатели, сидевшие в манеже в этот момент, впервые слышали о каких-то вещах, впервые. О каких-то слышали? А каких-то нет. Поэтому, а я думаю, что большинство наших граждан впервые вообще узнали о подобного рода достижениях. Это достижение нашего оборонно-промышленного комплекса, это достижение нашей экономики, потому что современные разработки без молодых мозгов, без возможности произвести это в промышленных масштабах, без возможности эксплуатировать это качественным образом, ну, невозможно. Это наши достижения, причем комплексные, а не просто мы где-то сделали рогатку и, значит, натянули резинку. Нет, нет, это масштабная и очень серьезная работа. Но, кстати сказать, обеспечивающая и нашу промышленность, в том числе и заказами, и обеспечивающая ученых наших, и конструкторов тоже заказами, зарплатами и так далее, и так далее. Это огромная цепочка. В таких странах, как Соединенные Штаты, как Российская Федерация и еще несколько, в том числе и, не только, конечно, но в том числе и оборонно-промышленный комплекс является важной составляющей развития экономики, конечно.
Я бы все-таки сделал акцент на том, что мы мирные люди, и, то есть, на первой
так
части
на этом
вот этого послания.
Мы и делаем на этом
да,
акцент.
Да, и вот это как раз я хотел бы разобрать. Поскольку вы сами упомянули, что это самое масштабное на вашей памяти политического журналиста послание, почему вы формулируете именно так? Масштаб в чем заключается?
Потому что обычно послание у нас, его горизонт, горизонт планирования послания, как правило, достигал одного года. Послание ежегодное, и послание связано, каждое послание было связано с постановкой задач, которые решались в течение года. А это было стратегическое послание.
Ну, как минимум до 2024 года.
Ну это минимум, а на самом деле на десятилетие. Там, если вы, а вы внимательно смотрели это послание, там были задачи, и сроки обозначались на глубину до 30-го года. Сейчас 18-й, то есть 12 лет. И президент не случайно сделал еще одну важную оговорку, что кто бы ни был президентом, кто бы ни возглавлял российское государство, это объективные задачи, которые перед нами стоят и которые необходимо решить. Вот он их сегодня для всех нас, ну, Илья Ковальчук его назвал капитаном, это так, капитаном команды. Вот он как капитан, как лидер, он сегодня эти задачи сформулировал и поставил перед нами те цели, к которым мы должны идти.
Есть ли у вас лично представление, как у человека, который принимает законы в Российской Федерации, определяет правила игры, как мы этих целей будем достигать? Потому что по ряду направлений, о которых упоминал как раз президент, без изменения, например, законодательной базы, достичь вот тех самых задач практически невозможно.
Ну, я могу обратить на одну, например, составляющую, которая тоже касается просто человека. Его самореализация – это малый и средний бизнес, о чем отдельно тоже говорил глава государства. Знаете так, и для меня это тоже из цитат, да, из разных, «не кошмарить бизнес и не сажать за колоски», я бы так это охарактеризовал, да, такие подзаголовки вот этих вот параграфов, с которыми делился с нами президент. Конечно, потребуется внесение законодательства, потому что, например, ориентирование всех проверяющих органов исключительно на такое понятие, как рискоориентированное, да, когда перестанут дергать избыточными проверками малый и средний бизнес, это на самом деле то, что серьезно тормозит его развитие. Вот это задача, которая в том числе коснется законодателей. Поддержка несырьевого экспорта, то есть не углеводородов.
Вот давайте
это тоже законодатель.
Я понимаю, про деловой климат, коли уж мы эту тему затронули.
Ну как, сейчас... это и деловой климат, это развитие экономики.
Да,
у нас ресурсы,
не спорю.
Да, просто вот именно там.
Смотрите, мы об этой проблеме знаем довольно давно. Формулировки «хватит кошмарить бизнес» уже много лет. Я сегодня тоже пробежался по посланиям, которые уже были. Нашел послание, например, за 15-й год, где Владимир Путин приводит статистику за предыдущий, то есть 14-й год, обращает внимание на 200 тысяч уголовных дел, заведенных в отношении бизнесменов, на то, что только там, 15% в итоге заканчивается обвинительными приговорами, при этом 83% бизнесменов, которые попадают вот в эти жернова, они в итоге лишаются своего бизнеса или теряют часть этого бизнеса. И тогда тоже звучала, ну, не та же самая формулировка, но призыв был ровно такой, с этим нужно что-то делать. Годы уже пытаются решить эту проблему. Сейчас призыв создать рабочую группу, которая должна, наверное, с этим что-то... А что нужно сделать? Как к этой проблеме подступаться? Пока не очень понятно.
Ну, на самом деле, у тех людей, кто... Тем людям, которые занимаются этим постоянно, уже кое-что понятно. Например, по данным «Опоры России», это, напомню, организация, которая поддерживает как раз малый и средний бизнес, да. Порядка 2 миллионов положений различных и требований существующих, которыми можно... Вы представляете...
2 миллиона – это солидная цифра.
Вы представляете себе масштаб для различного рода злоупотреблений, если кто-то хочет злоупотреблять этим. Ведь физически невозможно запомнить. Я как-то у одного ресторатора во время нашего обсуждения, мы занимаемся этим на самом деле, Володь, в «Единой России» существует платформа, называется «Предпринимательская». И там люди, кто возглавляет эту платформу, это Евгений Демин, и Марина Блудян, и Татьяна Алексеева, и Дмитрий Сазонов, депутаты, вот два депутата. Я, как заместитель секретаря курирующей работы платформ, мы постоянно собираем и обсуждаем эти проблемы. И однажды я спросил у главы рестораторов Москвы, сколько на средней руки недорогой, на средней руки ресторан приходится проверка в городе Москва?
Угу.
38. То есть, если каждый день придет по проверяющему органу за той или иной надобностью, ну, не продохнуть, да, дней в месяц не хватит. 38. Есть предложения и есть варианты резкого сокращения, обнуления, приведения каких-то новых требований, сокращения двух, и так далее, то есть шаг вперед делают, если вдруг...
Чтобы два назад не делать.
Два назад не делать. Плюс существовали там предложения по мораторию и так далее. Существовали предложения по такому резкой ревизии. Но то, что говорит сейчас президент, это, на мой взгляд, очень серьезное и довольно радикальное предложение. Убрать практически все проверки, за исключением тех организаций, тех предприятий, работа которых и деятельности, и производства связаны с опасными вещами для человека, да, рискоориентированные проверки. То есть это и электростанции,
артикулировано
это
производство
было, и так далее.
Артикулировано было довольно четко. Просто да. Я не очень понимаю, насколько это выполнимо. Позвольте, я буду абсолютно циничен и просто. Угу. Вот те же люди, которые приходят с проверками, они же приходят, ну, в том числе и потому, что это их заработок. Им нужно отчитываться перед вышестоящим руководством. Ну и, кроме всего прочего, это возможность и получить какой-то презент от бизнеса, потому что, ну, так полагается в Российской Федерации. То, о чем говорят сейчас, это, по сути, изменение правил игры. И у меня есть такое ощущение, внутренне мы к этому не готовы. Потому что для тех же проверяющих, ну, по сути, это будет сокращение кормовой базы.
Это правда.
Появится ли у них какой-то дополнительный источник дохода, не совсем уверен.
Либо проверяющие будут сокращаться, либо они будут перепрофилироваться в своей деятельности, Володь. Этот процесс, о котором мы с вами говорим, извините, что перебил, этот процесс, он, это не один день.
Понимаю.
Для достижения этой цели пройдет определенное количество времени и, конечно, ну, я не знаю, в масштабе 6 или лет. Или, может быть, быстрее. Но вы говорите, не готовы, а я, наоборот, возражу вам. Готовы. Мы готовы к этому. И запрос этот есть. И ответственный бизнес есть. Есть этот ответственный бизнес. Безответственный, с ним по-другому надо разговаривать. И нечего его обсуждать, да? Поэтому у нас сложились все предпосылки. Извините, немножко, так сказать, ленинским, может быть, языком.
Да, красиво сейчас.
Да, для того, чтобы сделать решительный переход к подобного рода системе. И сегодня президент это зафиксировал. А рабочая группа, туда войдут специалисты, те, кто занимается уже этим, и не один год, поверьте мне.
Верховный суд, правоохранительные органы, прокуратура и бизнесмены.
Подождите, вы самое главное не сказали. Да, в первую очередь туда войдут представители предпринимательских сообществ, я полагаю. Кто занимается этим. Есть у нас такой институт, не забывайте, как открытое правительство, которое тоже этим занимается. Может быть, еще какие-то эксперты, безусловно, ну и нет, там иные, в том числе, да, проверяющие структуры, да, конечно, которые тоже войдут и будут смотреть. Но это тоже прорыв. На самом деле послание прорывное. И я очень рассчитываю, несмотря на имеющую у нас место косность порой, да, государственного аппарата, что мы станем с вами свидетелями, когда это послание будет и реализовываться, и будет реализовано. Во всяком случае, ну, понимаете, объективная реальность такова, что у нас вариантов других нет. Либо мы будем безнадежно отставать, навсегда отстанем, И как он сказал, и совершенно справедливо ведь сказал, и потеряем страну, потому что в отсталой, некомфортной стране никому и жить не захочется, да, и так далее. У нас нет вариантов иных.
Всегда есть варианты. Вот позвольте просто уточню. О том, что необходимо слезать с нефтяной иглы, мы говорили на протяжении десятилетий, я, если не десятилетий.
И... Жизнь заставила.
Да.
Вот да. Только... А сейчас жизнь тоже заставила.
Вот этого ощущения, что жизнь уже заставляет и бьет по голове там обухом.
У вас, может быть, нет, а у меня есть. Я очень много общаюсь с людьми, я езжу по регионам, и в том числе общаюсь с предпринимательским сообществом, ну, в силу тех поручений, которые мне даны.
Они сетуют на проверяющих, на правоохранителей, говорят, совсем озверели. Налоговые органы говорят, слушайте, а что вы хотите? Нам нужно чем-то наполнять бюджет, с нас тоже требуют... Нет,
проверки к налоговым, да. К наполнению бюджета не имеют отношения, за исключением каких-то, может быть, иногда злоупотреблений, но это уже бюджет отдельных частных лиц и карманов, да. Налоговые, ну, собирают налоги, и, да, кстати сказать, повышение и налоговое администрирование намного улучшилось. И, кстати сказать, по части налогообложения, сегодня президент тоже сделал целый ряд очень серьезных предложений. Ну, очень серьезных предложений. Упростить максимально фискальную систему для начинающих предпринимателей. Но это же тоже важно. Кого-то, в принципе, сделать один платеж. Один платеж.
Косность-то куда денется в этот момент, о которой вы сами упоминали? Косность, в том числе, и наших государственных структур.
Ну, не хочется выглядеть в ваших глазах и в глазах радиослушателей каким-то таким радикалом. Ну что, будем... Как вам лучше, постепенно менять или ломать? Как вам больше нравится?
Как вам?
Неправильно сросшиеся кости, что с ними делают?
Как вам кажется правильнее?
Вот неправильно сросшиеся... Что с неправильно сросшимися костями? В институт Елизарова. Короче говоря, будем работать.
С нами Евгений Ревенко, депутат Госдумы, замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия», с которым пока говорили преимущественно о деловом климате в Российской Федерации.
Да и не только, и о безопасности.
И, ну да, и о послании в целом, да, да, но там еще масса действительно важных вещей прозвучало.
И интересных, самое главное.
И вот, кстати, важный момент. В целом, когда Владимир Путин стал перечислять задачи, которые стоят перед нашим государством, его слова, он сам упомянул, что резонный вопрос возникает, а, собственно, за чей счет все это будет сделано? Откуда возьмутся те средства, которые необходимы на развитие городской среды? 11 триллионов рублей.
Транспортный, транспорт, дороги, ну, совокупно дороги.
Да, на дороги 11 триллионов рублей, на развитие городской среды тоже там триллионы рублей. Вот сейчас просто цифры у меня нет перед глазами, растворилось в обилии тех цифр, которые есть. На медицину в два раза нужно увеличить расходы.
Простите, Володь, он сказал про удвоение расходов на городскую среду.
Удвоение расходов на городскую среду. Прекрасно. И все это деньги. Ясли, ну, это 50 миллиардов рублей, это даже не считается по сравнению с теми цифрами, которые назывались.
Но это 50 миллиардов рублей не вообще, а там будет выделяться, да. Но ясли это... Володя, ну, дело вот в чем. Во-первых, средства есть бюджете, не на все сейчас сразу.
Да.
Это масштабное послание, мы об этом начали.
Я просто не завершил мысль. Он же предложил сам задуматься об изменении системы налогообложения в Российской Федерации с тем, чтобы это позволило провести необходимые
Но вы же не берете в расчет мультипликативный эффект от решения тех или иных проблем. Освобождение от избыточных проверок даст нам достаточно серьезный всплеск предпринимательства. Это даст расширение налогооблагаемой базы. Упрощение сбора налогов тоже, как ни странно и как ни парадоксально, для кого-то прозвучит, это расширит для нас налогооблагаемую базу. Ясли. Что такое ясли?
Это дети, которые освобождают
матерей. Это не только святое и не только дети. Это, между прочим... Это экономическое понятие. В то время, когда нормальный работоспособный человек, женщина, молодая женщина, вынуждена сейчас сидеть 3 года с ребенком, через 1.5 года после рождения ребенка она вообще ничего не получает, и она вынуждена с ним сидеть, терять квалификацию, а если она работать хочет, некуда. Так что давайте считать.
То есть ваша оценка возможностей есть, особенно если, по крайней мере, начнется постепенная реализация тех предложений, которые уже прозвучали.
Для запуска и для старта столь масштабных и серьезных преобразований у нас есть все возможности, поверьте мне.
Деловой климат должен измениться уже в этом году, я правильно понял? Вот суть посыла, который прозвучал.
Деловой климат не меняется по щелчку, это постепенный процесс, но он уже идет. Деловой климат меняется.
С нами Евгений Ревенко. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Евгений Ревенко, депутат Госдумы, замсекретарь Агентсовета партии «Единая Россия». Евгений Васильевич был на послании президента Федеральному собранию Российской Федерации, ну и, собственно, делится своими впечатлениями. Если позволите, небольшой штрих. Несколько раз прозвучала формулировка в исполнении Владимира Путина: новое правительство, новый состав правительства и так далее.
Значит ли это что?
Да, что это значит?
Ну, в Конституции прописано, так или иначе, в любом случае, после выборов главы государства, которое у нас намечено на 18 марта текущего года, главное политическое событие в стране, которое определит, вот оно действительно определит для нас на многие годы вектор развития, и поэтому, конечно, я пользуюсь случаем, Володя, простите, но все-таки считаю, что любой нормальный, здравомыслящий, думающий, переживающий человек, который себя позиционирует как гражданин этой страны, вот, на мой взгляд, должен прийти на выборы. И
хорошо,
что касается
пусть
результатов...
голосует за кого хочет.
Да, а я, кстати сказать, не призываю... я не имею как депутат никакого права за кого бы то ни было призывать голосовать. Я могу по закону даже могу призывать людей прийти на выборы. Я искренне считаю, я и сам пойду. И семья хорошо. Моя пойдет на выборы, а там уже будем голосовать тот, кто за кого хочет. А что касается вот и вопроса, собственно, ну и по закону, как вы знаете, у нас правительство в любом случае должно будет сложить свои полномочия и должно будет сформировано, ну, так это звучит, действительно,
понимаю, но
новое
это,
правительство.
Это очевидный ответ. Если позволите, спрошу ваше мнение. По вашему мнению, состав правительства существенным образом может или должен измениться?
Я думаю, что оценку деятельности кабинета министров и формировать кабинет министров будет тот человек, который выиграет эти выборы, кто станет президентом на ближайшие 6 лет. И вот он будет определять, кто там останется, кто не останется, будет ли оно переформатировано каким бы то ни было образом. Знаете, как сказал Дмитрий Анатольевич, очень хорошую фразу, мне она понравилась. И, кстати, для нас с вами, для нашего с вами разговора она тоже применима. Об этом знает только один человек, и его среди нас нет.
Хорошо, принимается. По другим пунктам, на что бы вы сами лично обратили внимание из того, что звучало сегодня, это, напомню, развитие инфраструктуры, и ученые, и ФАПы, считай, реформа медицинская наша была признана, ну, не совсем успешной.
Много нареканий. Ну, во-первых, одна из идеологем, уж позвольте, это мое любимое, поскольку я еще замсекретаря и в сфере моей, да, деятельности, это находятся вопросы идеологии. Мне понравился очень тезис президента в послании, когда он сказал, что отставание – это главный наш враг. Вот к вопросу о том, что и об акцентах. Вы говорили про вторую там, или последнюю часть этого послания, да, где много было посвящено времени вопросам как раз обороноспособности, но Путин в самом начале послания обозначил главного врага. И иного самого такого главного и страшного врага, как отставание и наша порой ленность какая-то, да, нет у нас. Вот с этим и надо бороться прежде всего. Вот туда смотреть. Что касается тех вот положений, Для меня, конечно, тоже не менее принципиальным было услышать оценку и реформы здравоохранения. Она на самом деле идет, эта реформа, но и там есть очень много здравых предложений, зерен, и сколько у нас появилось современных комплексов медицинских, такого вообще никогда не было. Но у нас очень много серьезных нареканий, в том числе от людей, и жалоб, в том числе от людей, которые живут в сельской местности, когда, не спрашивая никого, закрывались медицинские пункты, фельдшеры растворялись, и людям не предлагали никакой альтернативы. Поэтому в населенные пункты от 100 человек до 2000 обязательно ФАПы, либо фельдшерские пункты. Почему это возможно? Это возможно, потому что сейчас существует, Володя, я езжу и вижу это все своими глазами, существуют типовые проекты. Это не очень дорого стоит. Вот классический ФАП – это модульная конструкция, которая достаточно быстро возводится. Это медицинский пункт, при котором, кстати сказать, еще и жилое помещение – у некоторых существует для молодого врача, который приезжает в отдаленное место и помогает людям. Это есть, это уже в промышленности, это даже не в запуске, это все делается, поэтому это недорого.
Знаете, что пугает? Когда убирали ФАПы зачастую из населенных пунктов.
Ну, не ФАПы, Федерации, а вот эти вот устаревшие, да.
Да, разные. Тогда говорили: слушайте, ну, людям там толком помочь даже не могут, и в рамках оптимизации давайте сделаем так, чтобы пусть будет для нескольких населенных пунктов, но более-менее современный медицинский пункт, и там люди смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. А сейчас также уверенно говорят об обратном. Ну да, вот здесь чуть-чуть пересолили, поэтому давайте чуть-чуть откатим назад и сделаем медицинскую помощь доступной для всех.
Главное ведь в ваших словах слово – это доступность. Ну, еще и прибавим слово «качество». Доступность и качество. Поэтому если вы способны обеспечить мобильными медицинскими пунктами, о чем тоже говорилось, да, сегодня в послании, в населенных пунктах до 100 человек. Ведь вообще, на самом деле, Россия, вот нам с вами, людям, живущим в мегаполисе, 15 там, да, и больше населения, миллионов человек, плюс еще Подмосковье, в этом нашем регионе, ну, по меньшей мере, почти 3 средних европейских страны по численности населения, да, по 10 миллионов, если взять. Ну, это вот мы так. Но на самом деле страна наша, Россия, это масса небольших городов, сел, да, в которых живут огромное количество людей. И, конечно, наша задача обеспечить их медицинской и помощью, и медицинским обслуживанием. Конечно. И когда стали сокращать, ведь стояла-то задача какая? Не сократить ради сокращения. В слове в самом по себе оптимизации нет ничего дурного, просто когда сокращаются и ничего не предлагается взамен, либо люди лишены вообще какой бы то ни было возможности, да, получить эту медицинскую помощь, вот это плохо. Поэтому там, где пересократили, там, где это наиболее сейчас острое вызывает и возмущение, и вопросы, конечно, там нужно восстанавливать, но восстанавливать в совершенно новой форме, в новой форме. Современные ФАПы, молодые специалисты, образованные и качественные. Кстати сказать, программа «Земский доктор» существовала и существует, и достаточно охотно молодые люди идут по этой программе и работают на селе. Другое дело, там есть еще одна проблема, которую тоже нужно будет и предстоит решать, и вот здесь должны будут думать об этом специалисты, поскольку мы получили небольшой перекос. Согласно программе «Земский доктор», молодые люди достаточно охотно по ней идут, там миллион рублей на счет, жилье и так далее, и так далее. А в райцентрах, порой тоже часто очень и весьма удаленных, никакой программы «Земский доктор» нет, ну, потому что районная больница, например. И вот это в райбольницу люди идут, молодые особенно, крайне неохотно, потому что там нету вот этого бонуса.
Поощрения нет.
Ну, нету его. А в отдаленный район... Хочешь тебе в село, но там тебе миллион дадут, да, а в райцентр какой-нибудь в Тьму-Туракань какую-нибудь, ничего не дадут. Там комплектация, укомплектованность в некоторых удаленных райцентрах по стране достигает там, ну, максимум 30%. Это вам к вопросу о специалистах, которые должны помогать и обслуживать население. Но здесь есть еще один вариант, который тоже помогает решить более-менее эту проблему. Это телемедицина. На это выделяются достаточно большие средства. Это такой вариант серьезный, когда пациент может получить и врач качественную консультацию от специалиста, например, областного или даже федерального центра.
Дистанционно.
И такие оборудованные, это не очень сложно, компьютер и веб-камера, еще там с какими-то медицинскими рядом приборами, но сама по себе, так сказать, устройство совсем простое, в углу любого медицинского кабинета стоящее. Я это видел, и люди этим уже пользуются. Вот, из вещей, которых мне показались тоже важными, безусловно, но это то, что, в принципе, мы говорим о комфортной среде комфортной жизни, помимо медицинского обслуживания, в том числе и в отдаленных селах. Конечно, это инфраструктура, это дороги, мы говорили об этом, это интернет. К 2024 году практически все населенные пункты Российской Федерации должны быть покрыты высококачественным и скоростным интернетом. Это тогда стирание, в принципе, границы, то, к чему призывали всегда большевики, но так и не смогли сделать, между деревней и городом, да, стирание границы. Они этого не сделали. Мы это можем сделать уже сейчас, ну, в течение нескольких лет.
Если, а дальше мы перечисляем все те пункты из послания, которые прозвучали.
Ну, транспортная доступность, да, и плюс ко всему, да, это интернет, который обеспечивает нам сейчас связь, который обеспечивает информационную всю составляющую, да, это, да, в конце концов, люди не будут выключены из того же самого информационного пространства, что и мы сейчас с вами, находясь здесь, в федеральном центре. Поэтому я думаю, что эти вещи реализуемые вполне, и я думаю, что в 2024 году мы будем подводить с вами серьезные итоги и фиксировать, что из этого сделано.
Хорошо. Оставшееся время предлагаю сейчас уже уделить вопросам, звонкам нашей аудитории.
Нашим дорогим радиослушателям.
Да, конечно. И я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем сейчас вас. Внимательно, на всякий случай напомню, с нами Евгений Ревенко. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот слушать бредни вот этого депутата, противно, я прям рыгать хочется.
А по теме?
Он из космоса, где-то в космосе живет. Так. Пускай он, на конце концов, приземлится. Какие фабы, какие там в деревню не проедешь, там все снегом занесено, дороги нет.
На всякий случай напомню, что ФАБ – это фельдшерско-акушерский пункт.
Да, да, пожалуйста. Ну, а что тут скажешь? Ну, это был такой вот... что сказал человек, ему хочется? То есть, это был не крик души, это было что-то иное. А комментировать это сложно.
Хорошо, принимается. Часто ли вы бываете, что называется, на земле, если говорить о Воронежской области?
Ну, я вот вчера вернулся.
Воронеж или, в том числе, и районные, и сельские населенные пункты? То есть, знаете ли вы, чем живет Воронежская область?
Безусловно, я езжу и не только в сам город Воронеж, но и по селам, и бываю и в отдаленных районах. Но, собственно говоря, мое понимание, например, того, как недостаточно сейчас укомплектованы райбольницы в районных центрах, ну, оно складывается ведь не из рассказов каких-то знакомых. Это личный опыт. Это личный опыт, я это все вижу. И вижу, в каком состоянии находятся наши районные больницы. Да, это я вижу. Я вижу, в каком состоянии, уж человек не представился, так он был взволнован, но я знаю, какие дороги, особенно вот этого именно местного значения. Федеральные это еще более-менее у нас сейчас привели в порядок.
Кстати, важное уточнение. А как, опять, за чей счет все это будет реализовываться, если мы говорим о, например, дорогах региональных и местных? Это головная боль для местных бюджетов ровно потому, что если бы у них была возможность, наверное, вложили бы средства для того, чтобы исправить эту ситуацию. Но вот здесь, в отличие от Москвы, у них реально денег нет.
Безусловно, но в недавнем совсем прошлом в бюджетах стали окрашивать деньги. который выделяется в том числе из федерального бюджета на подобного рода вещи. У нас сейчас постепенно и уже, да не постепенно, уже вовсю работает система оплаты за грузоперевозки, да, которую много критиковали, но она работает, и она приносит в местные бюджеты реальные средства. И вот буквально я свидетелем был, но, правда, видел это в новостях, как один из крупных инфраструктурных проектов в каком-то регионе, сейчас не вспомню, был реализован, построен мост через реку именно на средства, которые были собраны с тех самых фур и перевозчиков на пользование дорогами. Средства находятся, средства аккумулируются, и там, где будет не хватать, очевидно, нужно будет думать и добавлять, наверное, это нужно будет каждый раз смотреть, когда мы принимаем в том числе и федеральный бюджет. Но деньги на дороги сейчас стали ярко окрашиваться, потому что, чего греха таить, очень часто, особенно в жестко кризисный период, то, о чем вы говорите, когда перед региональным руководством стоял вопрос, куда пустить деньги, на зарплаты или на дороги?
Конечно,
выбирали на зарплаты, безусловно.
Потому что это сейчас, иначе статья Уголовного кодекса.
Безусловно, но сейчас, с одной стороны, и деньги ярко окрашены, они на дороги, но никто не снимает ответственности за выплаты зарплат. Но при этом, при всем, мы говорим о том, что кризисные явления постепенно уходят, бюджет наполняется, и да, есть позитивные прогнозы, что позволяет выстраивать подобного рода планы. Это и рост валового внутреннего продукта, это и сельское хозяйство. Обратите внимание, рост сельского хозяйства достиг такой отметки, которой не достигала при Советском Союзе. Это Российская Федерация, это не Советский Союз, но мы уже превзошли. У нас сейчас экспорт зерна выше экспорта вооружений. Это к вопросу о несырьевом таком вот этом вот, да, экспорте, не углеводородов. Поэтому это наша продукция. Экономика работает. Экономика постепенно, и она на выходе из кризиса. Это позволяет нам говорить о возможности реализовать тот или иной проект.
Юрий Борисов интересуется, простите, а российский федерализм, местное самоуправление, как будут развиваться? Вот здесь планы какие-то есть конкретные?
Но президент в послании, насколько я так понял, отдельно не останавливался на
этом вопросе. Он упомянул о том, что этим необходимо заниматься.
Да, заниматься, да, и но... упомянул в принципе, про госинституты, про государственный аппарат, который тоже должен быть модернизирован. Что касается местного самоуправления, там, на самом деле, очень много проблем, серьезных проблем, в том числе и совсем недавно я лично соприкоснулся с такой темой, как часто невозможность набрать муниципальные собрания, угу, депутатов, не хотят люди.
Опять же, речь идет не о Москве, просто обращаю
внимание, что
в Москве,
конечно,
битва была за...
Ну, не Москва, а вот отдаленные там, да, вот и не очень отдаленные населенные пункты, сельская особенно местность. Там очень много серьезных проблем, и нужно смотреть законодательство, где-то существенные послабления делать, и есть понимание, где, а где-то вводить более серьезную ответственность и ограничения, поскольку жизнь нам показывает, что появляются такие управленцы на местах, там, святых выноси. Вот, вот этого тоже не должно быть. Потому что мы, например, федеральные и чиновники, и депутаты, например, Государственной Думы, мы находимся под самой пристальной лупой с ежегодным, кстати сказать, вот сейчас 1 апреля опять будет совсем не за горами, представлением декларации о доходах и так далее, и так далее.
Николай Любер пишет, и не только дороги. ВВП много хорошего сказал, к чему надо стремиться. А что же должно стать локомотивом этих достижений? Где эти отправные точки развития экономики для всех этих инвестиций?
Ну, президент об этом говорил. Он, президент, обозначал те точки роста, которые у нас сейчас уже есть. И агропромышленный комплекс, и оборонка, и промышленность, которая стала выпускать совершенно новую продукцию. Это совершенно новые инфраструктурные проекты. Мост, давайте так, ведь нам надо говорить конкретно. Мост, который будет уже, по сути дела, на завершающем этапе строительства находится, Крымский мост, он даст невероятный кумулятивный эффект для развития экономики, например, региона под названием Крым. Сабетта. Это, да, углеводороды, но тем не менее. У нас Северный морской путь должен приносить нам очень серьезные доходы. До 80 миллионов тонн грузов в год. Сейчас этого нет. Это транзит и преимущество транзита через нашу территорию, железнодорожный транзит из Китая в Европу. А Северный морской путь, кстати сказать, обращаю ваше внимание, это самый короткий морской путь тоже из мировой фабрики под названием Китай в центр потребления под названием Европа. Один из центров потребления.
Там у него проблема была ровно в том, что он нестабилен, то есть лед, то нет льда. Но
здесь... Ледокольный флот, который у нас сейчас развивается, строится и так далее.
Вроде как за нас пока еще мы не ощущаем каких-то проблем, но Северный морской путь стал вроде почище.
Да, и точки роста. Ну, президент же, друзья мои, он же и говорил и о развитии бизнеса. Мы же как раз и, Володя, с вами сейчас обсуждали, потому что те точки роста и ресурсы для роста, они скрыты именно в том числе и в развитии малого и среднего бизнеса, в сокращении или снятии там значительной части различных барьеров и проверок. Это архиважная, это принципиальная задача. И, конечно, важная задача, ну, на мой взгляд, которая перед нами лежит в обозримом будущем, это максимальное, извините за выражение, может быть, такое непрофессиональное обеление экономики. У нас все-таки пока еще достаточно большая часть экономики находится в тени, в серой зоне.
Тоже один из парадоксов. С одной стороны, призыв отстать от бизнеса, дать ему возможность продышаться и стать одним из драйверов экономики Российской Федерации. Да. А с другой стороны, вот это вот обеление экономики звучит как благопожелание. Вроде как бизнесмены, ну вы тоже не подведите, давайте играть в честную. Но вот такими призывами я не знаю, побудят ли кого-то выйти из тени или нет.
Это ведь не только призывы. Как всегда, речь идет о том, чтобы сформировать условия. Потому что те предприниматели, мелкие, маленькие совсем, коротышечные такие вот предприниматели, может быть, человек, который либо квартиру сдает, либо извозом занимается, либо стрижет кого-то на дому, но эти все люди, которые по каким-то причинам не доверяют государству, им сложно платить налоги, даже если кто-то хочет. Кто-то считает, что они слишком высокие и так далее, и так далее. Это все анализироваться должно, и должны упрощаться максимально все процедуры. Люди, а самое главное, необходимо делать поступательные шаги для того, чтобы люди верили государству собственному, которое нацелено, согласно посланию, последнему посланию президента, только на одно, на обеспечение условий для жизни человека. Вот это главная задача, которую поставил президент на самом деле перед всеми государственными институтами.
Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Только не ругайтесь сразу, да, ладно?
Да нет, что вы, что? Я наоборот хочу сказать, что речь президента мне очень понравилась. Вот, и что я знаю, вот где взять деньги. Есть очень хорошая ниша.
Скажите, вот. Прямо сейчас.
Это профессиональный спорт. Профессиональный спорт – это форма религии. И как религию, ее надо отделить от государства.
Тоже вариант.
Вот это, вот,
это индустрия.
Вот этот социальный паразитизм, как бы, надо прекратить. И эти деньги перенаправить на дороги там и на все остальное. И будет прекрасно.
Спасибо, принимается.
Да, спасибо вам большое за звонок. На самом деле различные вот эти сферы, различные направления, успешные сферы, они дают нам вот тот самый эффект прироста в экономике. Я, кстати сказать, пользуясь случаем, хочу тоже, можно вот от себя,
да,
сказать,
пожалуйста,
большое спасибо нашим спортсменам. Я был одним из тех, кто выступал за то, чтобы наши ребята поехали, чтобы они выступили. Когда со мной начинали спорить, я, как один из аргументов, сразу спрашивал, а вот когда красная машина будет на льду, вы что, будете, не будете понимать, что это наши играют? И я просто был счастлив. Я встал тоже в 7 утра, как вся страна, завел будильник, смотрел матч.
Воскресенье.
Воскресенье, да. И я был счастлив, когда наши забили тот самый, знаешь, как в фильме «Движение вверх, только на льду», по сути дела. Это было чудо, это было гениально, это было ах. Поэтому вот такие победы, они тоже, знаете, вроде не экономика, а они заряжают на ощущение жизни и на ощущение того, что у нас на самом деле все получится, поменьше пессимизма, даже не то чтобы оптимизма, а такого, знаете, расчета и понимания, что действительно у нас все получится, у нас нет других просто вариантов.
Это был Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, замсекретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» о послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Посмотрим потом, во что это послание вырастет, в какие законные и подзаконные акты. Но это, конечно, во многом зависит в том числе от нашего сегодняшнего гостя. Спасибо, Евгений Васильевич, приходите еще.
Спасибо.